Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Вокруг нас кое-что глобально пошло не так какое-то количество времени назад, и поэтому мне нужно сказать несколько слов. Я понимаю, что всех задолбала информация насчет коронавируса, но, пожалуйста, это займет ровно 30 секунд. Пандемия принимает катастрофический размах, и вместе с этим растет количество панических сообщений и ложных данных в интернете. Российское подкаст-сообщество поддерживает инициативу ООН по распространению проверенных фактов и критического мышления через подкасты. И я, Кристина Вазовски, нулевой участник проекта «Остановирус», в котором подкасты распространяют действительно проверенные факты. И каждый день количество фактов и участников флешмоба будет расти в геометрической прогрессии. И мы надеемся, что это поможет справиться с паникой, самоизоляцией и ощущением полного апокалипсиса. Все очень просто и стремительно. Я уже заразила этой идеей троих подкастеров и скоро приду к ним с проверенными фактами. Каждый из них заразит еще троих и так далее, пока все сообщество не будет пронизано проверенной информацией. Актуальная статистика и ссылки на зараженные проверенными фактами подкасты будут публиковаться каждый день на сайте остановирус.ру. Ссылка в описании. А теперь давайте слушать выпуск. Сегодня у меня в гостях Татьяна Никонова. И, Тань, расскажи, пожалуйста, в двух словах, чем ты занимаешься.
Я авторица блога о сексе и феминизме Никонова.онлайн.
И сегодня мы поговорим с тобой о твоих провалах. И мне кажется, если честно, ты супер человек, с которым можно про это поговорить, просто потому что ты сама довольно откровенно пишешь в своем блоге, когда у тебя что-то идет не так. Ну, или, по крайней мере, какую-то часть из этого.
Да, какая-то часть. Понятно, что не все, потому что если писать обо всем, то будет казаться, что я человек-провал, и в моей жизни больше ничего не происходит. О некоторых вещах все-таки иногда нужно молчать. Как я, например, молчу, когда я обнаруживаю прямо посреди выступления, что у меня в презентации слайды перепутаны, или, там, не знаю, орфографические ошибки, или куска текста не хватает. Такое постоянно случается. Нужно просто делать лицо кирпичом, и делать вид, что все таки нужно, и шпарить дальше, потому что люди, как правило, этого даже не замечают.
А для тебя вообще важна эта рефлексия, когда ты что-то публично осмысляешь по поводу того, что происходит в твоей жизни?
Ну, конечно, и скорее это даже касается не жизни, потому что моя личная жизнь — это моя личная жизнь, а чаще то, что касается работы, то есть той публичной работы, которую я веду. Потому что это важные вещи, о них важно говорить. Приведу пример. Я была очень сильно занята последний год, поэтому где-то полгода я публиковала ответы на вопросы, а я каждый день публикую ответы на вопросы, которые присылают читатели. Я публиковала не свеженькие, которые я вот недавно написала, а совсем старые, которые почти никто не видел в моем Инстаграме и в Телеграме, потому что я веду свой блог с 2012 года и с 2012 на вопросы отвечаю. Вот, и в какой-то момент пользователи начали бунтовать, потому что они хоть и не знали, что это старые ответы, они увидели какую-то другую интонацию. Это была другая интонация. Интонация немножко про манипуляции мужчинами и там еще что-то. Я не могу добиться от мужчин того-то. Сделайте так-то и так-то. То есть сейчас я бы, например, ответила, ну, не можете добиться, скажите ему прямо. Если он не хочет, спросите себя, нужны ли вам отношения, где вы не можете пойти на компромисс. Это было гораздо менее феминистично, чем сейчас. И я написала в итоге пост, когда все это закончилось. Я написала пост о том, что это действительно были старые ответы. Я не буду их стирать, они у меня на сайте висят неотредактированными, и, может быть, я ими не горжусь, и сейчас я бы не стала такие вещи писать, вот, но пускай они останутся, потому что я бы сказала, что очень важно видеть свою эволюцию. Говорить о том, что эволюция существует, очень важно, как и показывать ее и не прятать ее. Поэтому нужно быть честной с подписчиками.
Это очень сложно в плане, это же очень стыдно сталкиваться с собой из прошлого, мне кажется.
О, да, я одно время ненавидела сервис Фейсбука в этот день, потому что он показывает тебе, какая ты была 10 лет назад, и думаешь, боже мой, какая дура.
Я понимаю, я вчера читала на, я не знаю, знаешь ли ты, такой журнал, тонкий литературный журнал «Незнание» он называется, И я вчера была на их презентации второго номера, читала свои стыдные дневники 5-летней давности там. И я прямо стояла на сцене, я была как помидор. Я не знала, что там будет столько людей, и что это будет такой центр Вознесенского, такое помещение культурное. Вот я так стояла, все смеялись. Ну, это было прикольно, но чувство стыда за себя в прошлом я как-то очень ярко почувствовала.
Ой, выступление — это вообще печаль, потому что моя самая трагичная история, наверное, это мое выступление на TEDx в Питере, которое, к сожалению, как требует того правила, было записано на видео. И которое я так и не посмотрела ни разу.
А что там произошло?
Я забыла последовательность слайдов и свой текст. Я пыталась выкручиваться как могла. Кроме того, меня не предупредили, что на первом ряду будет большой счетчик. Там был раскрыт ноутбук со счетчиком времени, потому что нужно говорить не больше 18 минут. Я подучила свое выступление так, что оно было минут на 15, вот, и со всеми там оговорками и тормозами как раз бы 18 получилось. Но я постоянно смотрела на этот счетчик и понимала, что не помню, что говорить дальше, я не помню, что я говорила сейчас. Мне нужно там еще 10, еще 9, еще 8 минут. Это было так страшно, это было так позорно. Особенно позорный момент был, когда у меня случилась оговорка, типа, я сейчас не скажу точно, но она была в духе, что там про геев, и, конечно, мы бы не хотели ими быть. Я начала говорить дальше, и тут до меня дошло, что я сказала. Мне пришлось вернуться, замолчать, вернуться, объяснить, что я не это имела в виду, что я имела в виду, что мы не хотели бы быть людьми, там, которых преследуют, если я правильно помню, что я говорила, потому что я наверняка была красна, как помидор в этот момент. После этого я продолжила дальше. Мне хотелось убежать, даже не повалиться сквозь землю, а просто я с трудом сдерживалась и стояла на месте, вместо того, чтобы просто убежать со сцены в слезах. Это было чудовищно.
Ты такая, все, не говорите со мной об этом, либо ты искала какое-то, знаешь, подтверждение со стороны, что да нет, это было не так уж и плохо. Какой у тебя был копинг-механизм в тот момент?
Я ушла в подсобку и плакала. Хорошо, что на мне был профессиональный макияж, потому что он потёк не так сильно, как могло быть. Я потом припудрилась и пошла общаться с людьми, потому что, ну, как бы, это часть тусовки. И это было очень забавно, потому что ко мне подошел человек и сказал, что вы знаете, вот это ваша оговорка, вот, и вот то, что вот к этому вернулись, скорее всего, бы никто даже не заметил. Вот. Но мне сказал, было очень круто это услышать, потому что это ясно, что для вас как бы это некая ценность мировоззренческая. Вот. И я подумала, господи, что же я плакала-то? У меня от слез уже болела голова, распухло лицо, все было очень плохо. И я думала, блин, какого черта? Не нужно было плакать, нужно было искать кого-нибудь, кто бы сказал, что все хорошо. Хотя нет, не все хорошо, потому что мне тут на днях один подписчик сказал, что я рассказывала, как я готовилась к одному выступлению на конференции, на которой недавно ездила. И подписчик сказал: очень жаль, что вы не готовились так к своему выступлению на TEDx. Поэтому, возможно, тот молодой человек меня просто пожалел.
А как тебе кажется, чем руководствуются люди? Какая у них, ну не знаю, внутренняя мотивация или потребность, когда они тебе пишут: жаль, что вы не подготовились к выступлению на TEDx?
Ну, я думаю, это было по-доброму. Просто люди не всегда выбирают выражения, а также существует же не только то, что люди говорят, а то, как мы это слышим. Конечно, когда я каждый день слышу, что жаль, что не сделала то-то и то-то, вот, тут же мысленно взвиваюсь. Но быстро успокаиваюсь, потому что понимаю, что на самом деле, если бы человек хотел мне гадость сказать, он бы сказал, скорее всего, в других выражениях.
У меня есть несколько таких подкастов, условно говоря, которые не вызывают особой дискуссии. Вот, но подкаст про секс, который мы недавно запустили, там только пятерки и единицы. С одной стороны, я думаю, ну блин, ну кто эти люди, которые ставят единицы и пишут в таких выражениях? Ну, у меня нет таких знакомых, которые бы так делали. Но с другой стороны, все равно же где-то откладывается. Таня, тебе все еще, когда тебе что-то пишут такое, какое-то не очень приятное, тебя это трогает? Или у тебя уже, поскольку ты такой, типа, серьезный блогер, блогерка с большой аудиторией, с большим опытом, ты уже научилась супер быстро отстраняться от этого всего?
Ну, и да, и нет. Потому что, с одной стороны, я иду в комментарии или иду читать письма в соответствующем настроении. Моя психотерапевтка сказала, что я поступаю примерно как психотерапевт. То есть я иду туда, где могут вводиться псиглавцы, вот, только в соответствующее время. Я не даю этому сожрать всю мою жизнь. Но от этого невозможно полностью отстраняться всегда, потому что, ну, мы же люди живые. Вот, и иногда бывает, что-то скажут такое, что прям будет под дых. Это бывает больно.
Ты Ты какое-то время назад писала про свое расстройство пищевого поведения. Ты можешь дать немножко контекста вообще, ну, что это такое, что случилось с тобой? И вообще, как ты это поняла?
У меня расстройство пищевого поведения, эмоциональное переедание. Это означает, что у меня есть так называемые бинжи. Это такой процесс переедания, когда ты отключаешь от всего, впадаешь в своего рода в транс и ешь, 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 вплоть до того момента, пока тебе не становится плохо, хотя ты можешь даже и дальше есть. Это не всегда связано с лишним весом, например, потому что я, например, могу бинжить овощи. После этого мне становится очень плохо. Я сейчас эффективно с этим работаю. У меня бинжи в этом году была одна штука. Всего. Я молодец. Учитывая, что еще у меня биполярное расстройство второго типа, мне бывает трудно удерживаться, ну, от таких вещей, потому что мне, в принципе, трудно свою эмоциональную жизнь как-то регулировать. Поэтому я работаю с психотерапевтом, я хожу на тренинг диалектической поведенческой терапии. Это просто тренинг, он не психотерапевтический. И еще лечусь у психиатра. И обо всем этом я иногда рассказываю в своем блоге, чтобы люди не думали, что я такая суперкрутая, и все у меня само собой получается. Нет, на самом деле, я повторюсь, я такой живой человек, как все, у меня есть проблемы, как у всех.
Насколько я помню, что ты писала, что именно какие-то твои читательницы навели тебя на мысль о том, что у тебя есть именно расстройство пищевого поведения.
Да, они мне об этом писали, когда я рассказывала о том, что я ем очень много сладкого. В тот момент для меня это было очень существенно. Вот, и я это рассматривала исключительно как свою проблему со сладким. И тут мне стали говорить: вы не думаете, что у вас РПП? Я ужасно обиделась. Mm-hmm. Потому что, ну какого черта? Ну что я-то я такая продвинутая, я что, РПП не отличу, что ли? Не отличила. Пошла к своей психотерапевтке, посоветовалась с ней, она мне дала контакты специалистки по РПП, потому что сама она не специалист. И я пришла с надеждой, что мне все-таки не дадут этот диагноз, но мне диагностировали, и после этого я принялась заниматься тем, чтобы пофиксить все это. И я ужасно благодарна тем подписчицам, которые вообще натолкнули меня на эту мысль, потому что я бы не знаю, сколько времени бы еще без этого диагноза проходила бы.
Ты можешь рассказать про то, что для тебя было эмоционально, когда ты идешь к своей психиатрке, психотерапевтке, и ты такая: ну, я сейчас, конечно, подниму эту тему, потому что я человек осознанный, но как бы понятно, что да ничего мне не скажут, все со мной нормально. Когда тебя диагностировали, какое у тебя было эмоциональное состояние, ощущение?
Двойственное. С одной стороны, я была рада, потому что было точно так же, как когда мне поставили в прошлом году биполярное расстройство, потому что выяснилось, что меня 10 лет лечили от просто депрессии, а нужно было лечить от биполярки. Поэтому у меня оба раза, с одной стороны, было ощущение облегчения, потому что я думала, что если у меня есть корректный диагноз, то можно будет подобрать корректное лечение. И так оно и оказалось. С другой стороны, у меня была ужасная злость из-за того, что мы так мало информированы, и что мне какие-то люди совершенно посторонние говорят какие-то вещи, и я только так узнаю, что со мной вокруг нет специалистов, которые бы это заметили. Я злилась из-за того, что там, не знаю, терапевт в поликлинике не обучен такие вещи распознавать и расспрашивать о таких вещах. О том, что мы сами очень мало знаем, и там, не знаю, мои знакомые могли бы увидеть, например, по моим перепадам веса, вот, или же я сама могла бы это понять, если бы у меня было больше знаний.
Такая интересная тема, потому что, с одной стороны, ты говоришь, да, вот мне мои читательницы подсказали, да, они обратили на внимание, спасибо им большое. С другой стороны, а как отличить, когда тебе говорят что-то полезное и нужное, от когда тебе высказывают какие-то мнения, оценки и предположения, которые, наоборот, могут быть вредными по поводу тебя. Есть же такая история, что все в комментариях, они всегда знают, что тебе делать, что с тобой, как тебе жить, гораздо лучше, чем как бы, все врачи, родственники и друзья.
Я думаю, я прислушаюсь к тому, что они директивны. Когда я вижу, что человек пытается обратиться ко мне бережно, со всеми реверансами, а не думаете ли вы... А вы знаете, вот это немножко похоже, вот у меня вот была похожая история. Я готова к этому прислушиваться. Потому что понятно, что даже если человек говорит директивно, он может быть прав. Но я не в состоянии фильтровать, кто из них тут директивно разговаривает, кто-то из них прав, а кто не прав. Поэтому я просто стараюсь не обращать на это внимание. К тому же мне говорят все время какие-нибудь вещи, типа: «Вы, у вас такой вид суицидальный, как вы можете нас учить?» Я такая думаю: ну, знаете, я не буду это слушать, блок.
Мне кажется, вокруг, в принципе, расстройств пищевого поведения еще есть же такая стигма большая, потому что это реально очень стыдное. У меня не было жесткой формы расстройств пищевого поведения, но я склонна, сейчас я с этим полгода последней работаю, например, заедать или запивать какие-то свои переживания и эмоции. Вот, тоже в целом, тоже расстройство пищевого поведения, просто это у меня проявляется не суперсильно. И в этом как будто бы очень знаешь, стыдно признаваться. У тебя было такое чувство или нет? Или это все-таки было...
Да, я понимаю, о чем идет речь. Я думаю, что если было бы меньше стигмы, то, возможно, я бы раньше обнаружила, потому что считается, что это как-то очень связано с волей. Что, значит, у тебя воли нет, если ты не можешь делать того и этого. Хотя это вообще не про волевые усилия. Более того, мне кажется, что у людей в таких случаях бывает вообще довольно много силы воли, потому что они пытаются это как-то контролировать, и некоторые даже получается. Мне было некомфортно обо всем этом говорить сначала, потому что у меня ожирение из лекарств, которые мне выписали, и я очень быстро набрала вес. И когда я начала говорить о своем переедании, вот, то я, разумеется, тут же услышала весь пакет вот всего, что мне говорили, что да, переедание, поэтому ты жирная, вот, поэтому ты страшная, и то только на самом деле ты безвольная, какое еще расстройство, бла-бла-бла. Это было немножко странно. Мне казалось, что я годами воспитывала аудиторию, и все у нас хорошо, но, возможно, это просто были какие-то залетные люди.
Но мне кажется, что поскольку похудение в целом — это такая больная тема, что в целом в какой-то вот этой вот патриархальной парадигме невозможно не худеть. То есть ты всегда как бы
должна худеть. И должна извиняться, если ты не худеешь.
Да, то есть это же такой вот момент, как, знаешь, выйти покурить с кем-то, чтобы пообщаться. Элемент построения бондинга, там, построения коммуникации. Так и худение, обсуждение похудения, обсуждение, что со мной что-то не так, и такая, да нет, с тобой все так, ну, зато я. И вот это такой встроенный механизм социальный, что от него очень сложно отказаться, и тема больная, на самом деле. Мне кажется, у общества больная тема.
Да, очень сильно. Я уверена, что ни один человек, который мне говорил такие вещи, на самом деле больше озабочен собственным весом, чем моим. Потому что, ну, какой на самом деле, по большому счету, кому-то делаю до моего веса? Да никакого.
Как тебе кажется, почему, скорее всего, подчасти расстройство пищевого поведения — это некоторый способ борьбы с тревогой, да? То есть у тебя что-то происходит, и ты таким образом, как механизм, я не знаю, права я или нет.
Да, это примерно так и работает. То есть на самом деле, когда ты что-то делаешь своим телом, как правило, это попытки справиться со стрессом, попытки справиться с тревогой. И, в общем, это работает, потому что та же самая еда, она же здорово успокаивает, вот, поэтому это работает, и в этом нет ничего ужасного, пока это не причиняет какие-то серьезные проблемы. То есть одно дело — сожрать пирожок, потому что тебе очень грустно, тоскливо, и хочется, чтобы тебя кто-нибудь обнял, вот. Но ничего плохого из этого пирожка не случится на самом-то деле, вот. Совсем другое, когда ты съедаешь, там, не знаю, килограмм салата, и потом не можешь выйти из дома и пойти на работу, потому что тебя проносит. Это разные вещи, то есть разные степени. И про расстройство мы можем говорить именно когда это причиняет какие-то тебе проблемы и мешает нормально функционировать.
А у тебя последние полгода был тревожным периодом в жизни?
Ой, у меня тревожный период последние 10 лет.
Fair enough.
Хуже всего, наверное, случилось года 2 назад, когда я еще не знала, у меня была гипомания, а потом я впала в депрессию. Вот. Это я постфактум только поняла. Вот. И я тогда начала впервые в жизни сидеть на диетах, вот. Я сидела довольно эффективно, но в итоге у меня начались какие-то довольно ужасные срывы. Из этих срывов у меня очень сильно обострилось мое РПП, вот. То есть если до этого оно как-то в таком вялотекущем режиме шло, вот, то тут оно прям начало как-то сильно обостряться, и тут даже уже трудно сказать, что было в начале, а что было в конце. То есть ты плохо себя чувствуешь, вот, у тебя переедание, из-за этого тебе становится еще хуже, эта цепочка, она превращается в кольцо. Вот, это такой замкнутый круг.
А что тебя постигнуло сесть на диеты?
Я хотела похудеть. В какой-то момент поняла, что я хочу более андрогинное тело. То есть у меня нет каких-то серьезных проблем с принятием своего тела, но мне не очень нравится его феминность. То есть у меня широкие бедра, у меня большая грудь, а мне всегда хотелось какого-то более бесполого тела какого-то. Возможно, у меня есть проблемы с гендерной идентичностью. Да, я думаю, что рано или поздно я приду к тому, что я квир, но посмотрим этого точно. Но, в общем, этот опыт, он меня все-таки привел к тому, что твоя идентичность, то, как ты себя представляешь, и твое тело — это абсолютно разные вещи. И сейчас, несмотря на то, что я бы, конечно, с большим удовольствием, если бы это было дешево, не больно и безопасно, я бы уменьшила грудь хирургически, вот, но поскольку это больно, небезопасно и дорого, вот, то я решила на это забить, вот, и просто не думаю об этом. Ну, как бы тело — это тело, да, это то, как меня люди видят, и то, как люди сразу представляют. То есть, когда они видят феминное тело, сразу представляют себе женщину-женщину. Я ничего не могу с этим поделать, я могу только пытаться как-то поменять общество так, чтобы мы не судили по людям об их внешности.
Мои слушатели мне не простят, если мы с тобой не поговорим об одной вещи. Про книгу.
Да, мой самый главный провал последних лет. То, что я провалила сроки, и она не вышла вовремя. Она готовится к выходу. Ну, как готовится к выходу? Она еще не на предпечатной подготовке. Я ее написала. Сейчас сижу, редактирую, и это, в общем, довольно трудно, потому что у меня очень мало выходных. А я работаю фулл-тайм, потому что мне нужно обеспечивать себя и своих сотрудников. Самое главное, она писалась так долго, что она в конце совершенно не такая, как в начале, вот, и я ее совершенно уже ненавижу. То есть я, конечно, люблю, это мое детище, я ее ненавижу. Я хочу, чтобы поскорее все это закончилось. Очень мне этого хочется, потому что я очень хочу, чтобы она вышла, потому что то, что я вижу, что сейчас происходит, оно меня очень сильно угнетает. И вот этот учебник «Основы нравственности и семейной жизни», по-моему, он называется. Ну, в общем, его теперь по нему учатся в Самаре. Мне писали девушки, которые недавно закончили школу, и про то, как их по нему учили, и рассказывали про телегонию, и про то, что жена должна покоряться мужу. И все это настолько ужасно, настолько отвратительно. Про телегонию, кстати. Я сейчас расскажу про наш огромный постсоветский провал. Вот это вообще фантастический. Я недавно вернулась с конференции в Стамбуле. Это была международная конференция ЮНЕСКО по секс-просвету в диджитал-среде. То есть вообще, как все это происходит. Там были всякие функционеры всяких больших организаций, были блогеры. В общем, все это было довольно занятно. На одной секции рассказывалось о том, какие секс-просвет-страхи есть у российских родителей. И на одном из первых мест стояла телегония. И оказалось, что тут же начали кивать в зале только русскоязычные. Все остальные не знали, что это такое.
А ты можешь сказать для тех русскоязычных, которые не знают, что такое телегония, что это такое?
Телегония — это вера в то, что твой первый сексуальный контакт определяет генетически твое будущее потомство. Но относится также имеется только к женщинам. То есть, условно, если твой первый контакт был с человеком с рыжими волосами, то у тебя и дети все будут рыжие, вне зависимости от того, какие у них были бы реальные отцы. Разумеется, это абсолютно антинаучная гипотеза, которая призвана останавливать женщин от сексуальных приключений. Мне было ужасно стыдно, когда я узнала, что люди просто не знали, что такое телегония, в то время как у нас огромное количество людей вот реально боятся, что у их детей, особенно вот у девочек, у них будут проблемы из-за того, что они начнут гулять, а потом ребенок не будет похож на мужа.
Давай немножко дадим контекст, потому что, мне кажется, не все мои слушатели следили за всей этой историей. То есть, насколько я помню, ты пишешь, точнее, уже закончил писать, сейчас редактируешь, книгу про секс-просвет для подростков.
Да.
Несколько лет назад, я думаю, что года два назад или как-то так, да, была такая большая краудфандинговая кампания, чтобы собрать как раз на эту книжку деньги.
Да. Потому что в электронном виде она будет бесплатной.
И, соответственно, там деньги набрали какие-то в суперрекордные сроки, все были такие очень, ну, как бы радостные.
А потом я провалила сроки, да.
Мне, опять же, поскольку такой, на самом деле, подкаст, немножечко про, скорее, про эмоции, чем про фан-сторис, я не знаю, возможно, ты тоже не этого ожидала, но ты можешь рассказать вот всю вот эту вот ситуацию эмоционально от «я решила написать книгу», вот краудфандинговая компания, и потом что-то пошло не так.
Ой, ну на самом деле, когда я решила написать книгу, я работала в офисе, и я какое-то время пыталась писать ее по утрам перед работой, вставать в 6 утра, писать 2 часа и ехать на работу. Конечно, у меня ничего не получилось, потому что после этого к обеду я была такая измочальная, что работать я практически не могла. Поэтому я решилась на увольнение для того, чтобы заниматься только своим блогом и писать книгу. Несмотря на то, что мы с Никой Вод-Вод записали ролик, по-моему, весной, в мае, кажется, ролик для компании, мы начали только в августе, потому что все это время я сидела и страдала. Я боялась, что мне ничего не получится, что денег мы не соберем, что никто в меня не поверит, что все будут надо мной смеяться, что придут казаки, значит, и сделают тоже что-нибудь. Это было так страшно, что я, получается, вот несколько месяцев я не могла себя заставить даже запустить все это, хотя мы все были на низком старте. Поэтому, когда все получилось, и получилось действительно очень быстро, для меня был такой шок, потому что я была, ну, практически уверена, что ничего не выйдет, что мне придется долго, с трудом, все эти месяцы, которые я заложила на компанию, все собирать, и не факт, что что-то получится. И после этого меня очень сильно накрыло, и, во-первых, у меня случилась очень сильная усталость, потому что я не ожидала, что вообще такого рода компании нужно проводить с помощниками. Я все делала сама, я взаимодействовала со СМИ сама, с соцсетями сама, все делала сама, вот. В итоге я очень сильно устала, у меня был очень сильный стресс, вот, и у меня накрыла очень сильная депрессия. То есть всю осень я просто полежала. Каждый раз, когда я думала, что вообще-то мне в следующем году нужно книжку сдавать, мне становилось еще хуже. Поэтому я так пролежала осень, пролежала зиму. Ну, при этом я еще работала, разумеется, то есть работала над блогом. Делала я это не то чтобы прям суперэффективно. Потом я к весне немножко взбодрилась, подумала, ладно, сроки я, очевидно, постираю, но я все равно это сделаю, поэтому нужно начать. Но тут у меня началась гипомания. Это было очень не вовремя.
А что такое гипомания? Расскажешь?
Гипомания, когда у тебя биполярное расстройство, у тебя бывают, помимо тех моментов, когда ты живешь как нормальный человек, у тебя бывают либо депрессии, то есть большой упадок сил, большой упадок настроения, когда ты ненавидишь себя. В моем случае, поскольку у меня биполярное расстройство второго типа, у меня бывает гипомания, то есть не мания в полную силу. Мания — это когда ты фонтанируешь, практически не спишь, очень быстро разговариваешь, быстрее даже, чем я сейчас, и постоянно влипаешь в какие-то дурацкие приключения. Гипомания — это немножко помягче, поэтому очень многие люди даже не в состоянии гипоманию опознать, потому что она воспринимается, ну, как бы, как нечто нормальное. Ты такая продуктивная, ты активная, ты не спишь по 12 часов в день, на все предложения там куда-то смотаться, что-то сделать, отвечаешь, да, отлично, у тебя много энтузиазма по разным вопросам. С одной стороны, это было хорошо, потому что я начала писать, я начала работать, а с другой стороны, это было не очень хорошо, потому что у меня появились новые идеи о том, как мне развивать блог. Я почему-то решила, что я смогу это сделать параллельно. Вот. Это звучит абсолютно дико, потому что мне, ну, как бы у меня горели сроки с книгой, вот, а я вместо того, чтобы положить все усилия на нее, я почему-то решила, что я могу набрать кучу волонтеров, вот, с которыми мы сделаем блог вообще краше и лучше, и часть работы мне не придется делать, я скину просто на них, и тогда мне освободится время на книгу. Это дико по той причине, что у меня большой управленческий опыт. Но при этом мне все равно даже в голову не пришло, что вообще-то всеми этими людьми нужно управлять. Менеджерить, да, это сила и время. Поэтому сейчас я понимаю, что это была не просто глупость, это была гипомания, потому что иначе бы я первым делом сказала бы, ну, я не знаю, люди, опять работать. Вот, здесь у меня было наоборот, нет, я смогу не работать, я смогу заниматься своей книжкой. В общем, я набрала волонтеров. Они абсолютно прекрасные, мы общаемся до сих пор. Несколько месяцев мы, значит, с ними поработали. Книгу я это время вообще к ней даже не притрагивалась, потому что не было времени. Потом меня опять накрыла депрессия, я все, весь этот проект свернула. Двоих из них я наняла к себе на работу на фулл-тайм, потому что, ну, сначала одну, а потом впоследствии еще другую девушку. Потому что они, правда, помогают зарабатывать мне деньги и очень сильно разгружают по части всяких рутинных обязанностей. В тот момент я сказала себе, что вообще какая-то херня происходит, вот, и давай никаких приключений новых, а только садись и делай. И вот я села и начала делать, и с переменным успехом, потому что мне только в прошлом году поставили, собственно, биполярное расстройство и выписали новые лекарства. И теперь я чувствую себя гораздо лучше. То есть, несмотря на то, что я набрала эти там лишние 20 килограмм, вот, я чувствую себя бодрой, работоспособной, и сейчас у меня все гораздо лучше идет.
Ты начала писать книгу, и уже там, как я понимаю, когда ты реально села ее писать, там сроки прошли или вот
уже
начали?
Прошли.
Уже прошли. Люди, скорее всего, начали интересоваться.
Да, начали интересоваться, начали говорить обо мне неприятные вещи, и это было довольно тоже болезненно. Ну, потому что мне не было нечего этому противопоставить.
А какая у тебя была стратегия с этим работы, коммуникации?
Ну, я в день, когда была годовщина начала краудфандинга, вот, поскольку, опять же, один день в Фейсбуке все-таки работает, и куча народу бы об этом вспомнила, объяснила, что у меня не получилось закончить все вовремя, у меня не получилось вовремя и начать, и я сейчас, и я вам могу посоветовать такие-то книги, которые можно почитать прямо сейчас, и выложила список книг, которые я собрала. Про детей и подростков.
И, скорее всего, там посыпались комментарии все равно.
Конечно,
какие-то.
Конечно.
Ты на них отвечала?
Ну, смотря на какие. Потому что если там были комментарии с обвинениями, вот, то отвечать там, в общем, было на это нечего. Вот. Если задавались какие-то уточняющие вопросы, то, конечно, я отвечала. Потому что, ну, как бы, это публичная история, это публичный провал. И поэтому об этом необходимо было говорить, и бессмысленно было отмалчиваться.
У тебя были еще какие-то... Я знаю, что ты писала еще несколько, как минимум, постов, апдейтов. Почему ты их писала, когда ты решала их писать? И, ну вот, можешь про это рассказать?
А, ну, параллельно с этим одна девушка заявила, что я обманула своих интернов, причем не этих интернов, а предыдущих, которые у меня были, что я им обещала денег, вот, и не заплатила, что я мошенница. Мне пришлось писать дополнительные посты, то есть мне нужно было их разыскать, показать им пост, который я написала этим девушкам, согласовать с ними, чтобы они подтвердили, что я написала все верно. Вот, и я писала, рассказывала о том, что как на самом деле все было. Вот. Но до сих пор про меня куча людей думает, что я человек, который кого-то кинул на деньги.
И это как будто про книгу что-то услышали, про интернет что-то
услышали. Все в одно время, да. Просто все это случилось в один и тот же день.
Да, это жестко.
Да, это было неприятно, еще учитывая, что на меня спустили желтую прессу. И у меня под окнами стояли люди, я не помню, из какого именно издания, с видеокамерами. И они пытались ломиться в мой подъезд, и моя консьержка их с трудом не пустила. Вот, я боялась выйти из дома. Это было так адски. Я чувствовала себя таким затравленным котеночком.
Как ты с этим справлялась?
Я ела.
Блин, жестко очень.
Да, это было тяжело. Ела и плакала.
И что ты вынесла из этого негативного опыта?
Что в будущем будет и хуже, нужно быть к этому готовой.
Сори, так звучит не то, чтобы очень жизнеутверждающе.
Но это правда. Дальше будет хуже, поэтому важно жить в доме с консьержкой. Важно поддерживать хорошие отношения с консьержкой. Важно, чтобы в доме была еда. И что ты могла провести день дома, и тебе не нужно было никуда выбегать. Важно разделаться со своим расстройством пищевого поведения для того, чтобы можно было как-то более экологично выходить из стресса. Важно не подставляться и быть как можно более прозрачной. Потому что если ты совсем не прозрачный, про тебя можно выдумывать все что угодно. И очень важно даже с людьми, которым ты не очень нравишься, разговаривать корректно. Потому что, может быть, ты не станешь им нравиться больше, но им будет трудно прицепиться к чему-либо.
Обычно, когда происходит, например, какая-то похожая дискуссия, и человек говорит, ну вот, я вынес или вынесла из какой-то такой сложной ситуации это, там обычно все-таки идет какое-то более экзистенциальное что-то. Я стала сильнее, и я теперь про дружбу, а ты как будто бы просто сделала чек-лист из серии практической, каких-то практических штук. Это не то, что, знаешь, позитивный опыт или какой-то позитив, который вынес из плохой ситуации, а просто так, я вот это не делаю, потому что тогда ко мне будет сложно в следующий раз докопаться будет сложно. Это не про вынести как бы хорошее из плохого, а просто подготовиться к будущей войне лучше, как будто бы немножко такая история.
Но она в любом случае будет, потому что про меня писали, например, и в то время, когда все это началось, всероссийское родительское сопротивление, и когда книжка выйдет, они, разумеется, снова начнут. И казаков я до сих пор боюсь, и очень много есть людей, которые были бы рады, если бы у меня все было плохо и не сложилось. Поэтому впереди, когда книга выйдет, будет только хуже, и нужно быть к этому готовой.
У тебя никогда не было мысли о том, что, может, ну нафиг это все, вернусь к какому-нибудь главным редактором в какой-нибудь милое медиа?
Каким главным редактором? Я согласна была бы выпускающим редактором где-нибудь сидеть. Да, регулярно хочется все бросить. У меня очень четкая миссия. Мне нравится то, что я делаю, мне нравятся результаты того, что я делаю. То есть мне не всегда нравится процесс, меня раздражают какие-то вещи. Но когда я вижу результаты, результаты измеримые, когда люди тебе говорят, что я поменяла мнение по такому-то вопросу, я стала делать так-то и так-то, мои отношения с мужем стали лучше, я начала сдавать анализ на ВИЧ, я перестала бояться разговаривать о таких-то вещах с родителями и все что-то. Ты понимаешь, что все это не зря, и все это работает. То есть фидбэк очень важен.
К моменту, когда ты наняла стажеров, чтобы помогать с плугом. Если мы уберем момент, что у тебя был такой план, что ты на всех все там сгрузишь и начнешь заниматься книгой, этого не случилось, а там шло так же все радужно с точки зрения блога, как ты это себе представляла?
Нет, конечно, потому что мне приходилось очень многому обучать, и поскольку это была гипомания, у меня было очень много идей по поводу того, что нужно делать. Эти идеи, они не укладывались даже в недельные график. То есть реально, когда я сейчас об этом думаю, я думаю, что это был полный идиотизм. С другой стороны, я познакомилась с отличными людьми, потому что все, кто приходил ко мне на собеседование, и все, кто стал в итоге моими интернами, они все замечательные люди просто, вот реально. Я-то так рада, когда они приходят на мои там благотворительные мероприятия, когда встречаю кого-то на улице, когда мы просто там болтаем ни о чем, потому что они меня ужасно поддерживают. Вот. Это единственный, но, наверное, самый классный выхлоп вот этих полугода, которые я, в общем, просрала.
Почему это самый классный выхлоп? Вот что ты задумала, что не случилось? Или случилось, но это...
Ну, я по факту хотела не личный блог делать, а какой-то такой-то мини-журнал о сексе. Но это было глупо. Это невозможно сделать было с теми ресурсами, которые у меня были. И тем более нужно было рассчитывать на то, что будешь работать фулл-тайм, а не освободишься и закрутишь всю работу. Сейчас, как человек, который находится в ремиссии устойчивой и все здраво оценивает, я с точки зрения своего профессионального опыта говорю, что это было очень глупо, и это было невыполнимо в тот момент абсолютно.
Ты сказала, что вот ты очень радуешься, что вот ты познакомилась с интернами, что они такие классные и поддерживают тебя, приходят. А тебе вообще легко принимать поддержку людей?
Я думаю, это сильно зависит от того, каким образом она выражается. Потому что когда люди смотрят на тебя снизу вверх и рассказывают о тебе с восхищением, какая ты классная, это немножко неловко. Когда они на равных и дают не оценку и не похвалу, а говорят что-то просто от сердца, это совсем по-другому воспринимается. Я провожу каждый год, с тех пор, как мне исполнилось 40, каждый год провожу на свой день рождения вечеринку благотворительную в пользу какого-нибудь фонда, который занимается онкологическими заболеваниями. Потому что у меня день рождения 4 февраля, а это Международный день борьбы против онкологических заболеваний. Ко мне приходят сотни человек, и все мне рассказывают, какая я классная. Я все время говорю, приходите без подарков, потому что я знаю, что я услышу 100 раз, какая я классная, и, господи, это прекрасно. Потому что, как правило, я не знаю, как так получается, тьфу-тьфу, приходят, опять же, абсолютно замечательные люди, самые разные, абсолютно, каждый раз новые. Они говорят какие-то вещи, которые я бы никогда себе не подумала, то есть они не шаблонные. Не какой-нибудь «Вы такая прекрасная, продолжаете оставаться такой же». Нет. Они говорят какие-то вещи, которые действительно сами думают, а думают они все по-разному. И они не всегда со мной согласны, что тоже очень ценно. Вот. Но все равно поддерживают. Я не знаю, честно говоря, смогла бы ли я продолжать свою деятельность без этого.
Вообще чувство одиночества для тебя — это актуальное чувство в ежедневном твоем бытие?
Ну, в целом, да, потому что я работаю дома, я работаю одна. Я не очень часто куда-то выхожу для того, чтобы социализироваться. У меня очень много работы. Но я не чувствую себя одинокой в глобальном смысле, потому что вокруг очень много людей. Очень много людей, с которыми у меня есть связи. И я думаю, что если бы я не выстраивала их настолько старательно, то, наверное, я была бы очень одинокой. У меня есть глубокая уверенность в том, что если ты не будешь выстраивать связи с людьми, то твоя жизнь, она очень легко превратится в полный ад. Потому что очень долго переживать одиночество невозможно. Необходимо что-то придумывать для того, чтобы быть с людьми. Поэтому я стараюсь знакомиться с людьми, я стараюсь знакомиться с подписчицами. На улице ко мне подходит регулярно кто-то, говорит спасибо, и я всегда спрашиваю, хотите обняться? Как правило, хотят. Мы обнимаемся, и я поэтому свой минимальный лимит обнимашек в неделю получаю то только за этот счет. Это очень классно и очень удобно, на самом деле. Я надеюсь, никто не обидится из тех, с кем я обнималась, вот, потому что вот так как будто я подхожу к этому очень прагматично.
А ты впускаешь к себе близко людей?
Ну, конечно, у меня есть друзья, с которыми я дружу по много лет.
Просто мне интересно, потому что ты... Ну, как раз ты сказала, что личная жизнь — это личная жизнь, и что не очень по каким-то твоим соцсетям понятно. Ты видишь какие-то только рабочие контакты, непонятно, если рабочие контакты — это дружеские тоже, либо там есть какие-то другие.
Да, возможно, со стороны может выглядеть так, как будто я очень одинокая, потому что у меня в сторис нету бесконечных лиц моих знакомых, но я просто прихожу в гости и оставляю телефон в сумке.
Это офигенно.
Ну, потому что зачем я пришла?
У меня еще есть как раз подкаст про digital этикет, и там одна из горячих тем о том, что насколько нужно ли спрашивать разрешение, если ты кого-то снимаешь в сторис, например, да, если это какая-то даже компания, или если ты приходишь кому-то домой и делаешь там какие-то сторис, должен ли ты сначала спросить у человека?
Когда я устраиваю вечеринку дома, это случается очень редко. Там, например, на новоселье или еще как-нибудь. Я, как правило, сразу предупреждаю, это частная вечеринка, не фотографируйте, пожалуйста, и не выкладывайте фотографии с видом из окон. И спрашивайте у людей разрешение, прежде чем их сфотографировать.
Были у тебя какие-то неприятные ситуации, когда какие-то хейтеры из интернетов или какие-то другие хейтеры заставляли тебя почувствовать себя не в безопасности?
Постоянно. Но я стараюсь об этом поменьше думать, потому что я все-таки понимаю, что большая часть моих страхов и моих тревог, она базируется на том, что может произойти. Но по большей части это мои фантазии. Я пока что не встречала такого, чтобы кто-то кинулся, не знаю, на меня с ножом или с криками, какая я ужасная, прямо на улице. Такого не происходило. У меня есть классная история про подписчиков, которые помогли мне скорректировать свое представление о том, как я работаю. История была такая. У меня есть такой ритуал. 1 декабря, в день борьбы с ВИЧ, я каждый год выкладываю результат своего анализа, вот, и рассказываю о том, что происходит сейчас в России, призываю идти сдаваться уже в позапрошлом году. На меня очень сильно наехали в комментариях по поводу того, что я таким образом стигматизирую тех, у кого положительный ВИЧ-статус, потому что у меня отрицательный. И я никак понять не могла, мы даже поругались там в комментариях. Вот, я не могла понять, как это вообще такое. Я так много сделала, столько людей, значит, мне пишут, какая я молодец. Вот, и они, значит, начали сдавать анализ на ВИЧ. А теперь получается, что на меня кто-то наезжает и говорит, что я кого-то, значит, дискриминирую своим поведением. Да как они смеют? Я была ужасно возмущена, но прошло какое-то время, несколько часов, и я вдруг поняла, о чем они говорили. Вот, потому что на самом деле это я-то могу выложить свой анализ. Mm-hmm. А для многих людей это будет ну, совершенно нереально для тех, у кого позитивный статус. Они не смогут это сделать, потому что такого рода, как каминаут, он просто не для всех возможен, он может кому-то просто разрушить жизнь. Я начала реветь. Я ревела полдня, наверное, с перерывами, потому что мне казалось, что я такая классная, а вот я на самом деле не классная, я все сделала неправильно. И я так рыдала, мне было так обидно из-за того, что я все, значит, неправильно делала. И только к следующему дню я решила, что нет, на самом деле все нормально, потому что я делала, ну, как бы потому, как я это понимала. Вот, я действовала как бы в интересах одной группы людей, а именно людей, которые еще не знают свой статус. Вот, а сейчас я могу действовать и в интересах другой группы людей, то есть людей, которые свой статус знают. Поэтому вот уже в 2019, в последний раз, 1 декабря, я выложила свой тест, но я замазала результат. Я объяснила, почему. Потому что я хочу поддержать тех, кто не может выложить свой статус.
А ты писала какой-то пост, условно говоря, именно в 2018 году о том, что, блин, ребят, вот вы мне написали, и я поняла, что, ну, что-то не так делала?
Нет, я решила этого не делать, потому что для меня это было очень болезненно.
А чего ты боялась?
Ну, это была болезненная рефлексия, рассказывать об этом. Рассказывать о том, что, значит, я и здесь провалила. Вот, и что на самом деле я не такая хорошая, как хотелось бы думать. Но это неприятно, это больно.
А тебе важно нравиться вообще людям?
Ну, скорее, да. Ну, мне скорее важно, чтобы признавали то, что я делаю. То есть похвала, как заход сверху такой, для меня наоборот, мне это не нравится. И для меня еще очень важно находить какую-то устойчивость внутри себя, какой-то стержень. Потому что в противном случае, особенно когда ты блогер, и когда у тебя много подписчиков, невозможно опираться на мнение людей, потому что все время будет очень много негативных мнений. Это абсолютно нормально, потому что, возможно, они правы, возможно, они не правы, это несущественно. Но каждый раз, когда они тебе что-то говорят, это не должно переворачивать всю свою картину мира. Поэтому мне, несмотря на то, что мне важно, чтобы людям нравилось, я стараюсь не ставить это во главу угла и больше следовать за тем, что я делаю, вот. И вот эта вот история с тестом на ВИЧ, она на самом деле очень показательная, потому что им не понравилось то, что я сделала. Но тем не менее, они помогли мне стать лучше. И теперь я сама себе больше нравлюсь. Это важно.
С вами была Кристина Вазовски, и это «Провал». Спасибо большое, что дослушали до конца. Спасибо, что пишете комментарии. Я их все читаю. Особенно комментарии про то, что, по-моему, подкаст рожали, это гениально, боже мой. И еще хотела напомнить, что у меня есть еще другие подкасты, извини, что голосовым, к тебе или ко мне. Кристина, добрый день. Слушайте их, пожалуйста, тоже подписывайтесь, оставляйте комментарии. Плюс я теперь стартаперка, и недавно мы с моей командой запустили сервис по монтажу подкастов, который называется Толк. Ссылка будет в описании, если вам нужно сделать из вашего аудио подкаст. Пишите нам. Всех целую. Всем хороших выходных. Пока-пока.
Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.